У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Кирилл Бакиев. Всем здравствуйте. Кирилл, привет.
Приветствую.
Многие страны уже столкнулись с резким ростом числа заболевших COVID-19, причем не в первый раз. Пока разработки вакцин и лекарств от этой инфекции продолжаются, правительства думают, как же снизить количество заражений, не прибегая к массовой самоизоляции, как это было весной.
Да, но что касается препаратов, недавно вышел обзор Всемирной организации здравоохранения, где, собственно, они заявили о том, что эффективность некоторых популярных средств от COVID-19, которые часто применяют в лечении на Западе, они не подтверждаются. Там речь идет о 4 препаратах. Это ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон. И специалисты Всемирной организации здравоохранения выяснили, что эти препараты не снижают риск летального исхода и не сокращают число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких. Проверяли это на больше чем 11 тысяч госпитализированных пациентов. Единственный препарат, который, собственно, свою эффективность в лечении COVID доказал, это дексаметазон. Это не значит, что надо бежать в аптеке и штурмовать несчастных фармацевтов на предмет наличия у них этого самого препарата. Это речь идет именно уже непосредственно в больничном лечении. То есть там, в этих условиях, как крайняя мера, он может помочь.
Когда человек госпитализирован, то есть против начальных там симптомов, это вряд
ли поможет. И, ну, поскольку мы тут не медики, то не будем лезть ни на свою поляну и не будем говорить, можно ли им лечиться так.
Я продолжил лишь твой тезис.
Да, я думаю, речь идет только о непосредственно больничном плане лечения. Что по поводу вакцин, с ними, с одной стороны, все хорошо, с другой стороны, не очень все хорошо. Сегодня в разработке находится 180 вакцин от коронавируса по всему миру, но до финальной третьей фазы клинического тестирования добрались всего лишь 10. И вот как раз уже финальная третья стадия должна окончательно выявить эффективность и возможные побочные эффекты препарата, потому что некоторые вакцины показали себя, что да, они эффективны, они вызывают иммунный ответ на коронавирусную инфекцию, но при этом могут привести к разнообразным нежелательным побочным эффектам, которые иногда перевешивают, собственно, эффект от самой прививки. И по некоторым исследованиям почитаешь, да и думаешь, что лучше бы уже просто короной спокойно себе переболеть, вот, дабы уберечь себя от других побочных эффектов. А что же по поводу самих вакцин? Среди тех, кто вышел в финал, это вакцина от британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Ее испытания, на самом деле, уже дважды приостанавливались, собственно, из-за болезни добровольцев. И в обоих как раз случаях волонтеры фиксировали неврологические симптомы. У первого в итоге диагностировали рассеянный склероз, а диагноз у второго – это поперечный миелит. И, собственно, решением независимой проверяющих испытания вакцины возобновились, и руководство компании пообещало, что вакцина будет готова к концу 2020 года, и обещают стоимость препарата там в несколько долларов. К этому же сроку собираются успеть и разработчики американской компании Pfizer. Там целый конгломерат из компаний. Немецкая компания BioNTech и китайская Fosun Pharma. Вот они все объединили, значит, свои усилия и пытаются сделать, также провести третью финальную стадию клинических испытаний своей вакцины. Если все будет хорошо, если она покажет свою эффективность и безопасность, то обещают уже первые 100 миллионов доз пойдут по миру уже в конце этого года. Собственно, с ними же власти США, с этой же компанией, ну, точнее, группой компаний заключили заранее контракт на поставку будущей вакцины, договорились о цене там $19.5, по-моему, за дозу, если ничего не путаю. А что же до Китая, то ученые из Уханьского и Пекинского институтов биологических продуктов совместно с компанией Sinopharm перешли тоже к третьему этапу клинических испытаний своих вакцин, а прививка от другой китайской фирмы под названием Sinovac, она получила от правительства Китая вообще разрешение на экстренное применение, но чем-то похоже на спутник Ви, когда, ну, условно похоже, что вакцина, не сказать, чтобы прям уж совсем испытанная была, но учитывая экстренные обстоятельства, ее в производство вывели. Я почему провожу сравнение? Потому что к ней тоже были вопросы по поводу того, что не очень понятно, как вы проводили эти исследования, какие есть побочные эффекты, не до конца все выяснено, поэтому, наверное, не стоит ее применять. Но, тем не менее, китайские власти решили сделать иначе. А в России на подходе 3 вакцины. Первая уже упомянутая мною спутник Ви, института имени Гамалея. Сейчас она проходит пострегистрационные исследования. Постоянную регистрацию препарат должен получить в конце декабря. И при этом производство уже идет, и первые партии, насколько мы видели из сообщений в средствах массовой информации, они поступают в регионе. Ускоренный порядок вывода новых вакцин и лекарств в обращение вообще довольно уникальное событие, потому что раньше никогда такого не проводилось. То есть не проводилось широкой иммунизации новым препаратом и еще и с одновременным продолжением заключительной фазы клинических испытаний, собственно, этого препарата. Здесь тоже российское правительство пошло на некоторое, ну, не нарушение правил, а корректировку их в соответствии с серьезной эпидемиологической угрозой и серьезной эпидемиологической обстановкой. И, собственно, поэтому как бы третья стадия испытаний проходит уже сейчас. А из научного центра «Вектор» там отрабатывали 6 вакцин, 6 вариантов будущей вакцины, но в итоге осталась одна так называемая пептидная. И, как говорят сотрудники «Вектора», у каждого варианта свои преимущества и сложности, но на доклиническом этапе 5 кандидатов отсеялись, и вот, собственно, уже к клиническим они предложили именно пептидную вакцину. Тоже ожидают в конце года, уже, возможно, она должна будет подтвердиться или опровергнуться ожидания на ее счет, и начнется производство. Центр Чумакова, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук, тоже они пошли надежным и таким многократно проверенным путем создания цельновирионной вакцины, тоже уже в скором времени должны приступить к клиническим испытаниям. Правда, пока, если я ничего не путаю, первой фазы. Вот. Угу.
Позволь, да, я подведу черту под вакцинами. Интересная такая новость. В Бразилии канал CNN, да, местное его подразделение, заказало у определенного института опрос, как бразильцы относятся к различным мировым вакцинам. Они не упоминали вот эти сложные названия, которые упоминал,
да,
ты, но они говорили просто страну
производителя.
Да. Какие результаты вакцины из России готовы были бы воспользоваться 53% опрошенных бразильцев, 38% не хотели бы прививаться российской вакциной. Самое большое доверие у бразильцев вызвала вакцина Оксфордского университета, она же вот объединенная, да? Немецко-американская?
Нет, это разные, другая, да? Это разная, да.
Да, значит, Оксфордского...
Вот я полагаю, та, которая вызывала некоторые нарекания, да, ее несколько раз останавливали.
AstraZeneca, да, которая?
Да.
68% ей бы привились, а вот китайской меньше половины готовы были привиться.
Здесь, видимо, работает реклама Оксфорда. В Оксфорде сидят умные люди, и умные люди уж точно
знают,
сделают классно.
Подать.
Да, но практика показывает, что, кстати, в Оксфорде тоже было несколько, если я ничего не путаю, вариантов вакцины. Несколько, скажем так, групп ученых занимались разработкой хотя бы кандидатов в кандидаты в вакцины. Очень многие проваливались, но в итоге вот дошедшая вот та самая вакцина от компании AstraZeneca, но с ней тоже, как я уже сказал, 2 раза испытания останавливали из-за, скажем так, осложнений у волонтеров. Не знаю, сочли ли эксперты их несущественными или как, но в итоге, по-моему, пока ее все-таки вернули к испытаниям, и она по-прежнему их проходит. Но с тем опросом, я думаю, здесь все-таки работает фактор имиджа места. Вот. Если Если он, конечно, будет соответствовать фактическому состоянию этой вакцины, то будет прекрасно. По поводу, собственно, ситуации в мире, из политиков на карантин ушла премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она покинула открывшийся накануне саммит лидеров Европейского Союза в Брюсселе после того, как ей стало известно, что у члена финского парламента, с которым она недавно встречалась на заседании, выявили COVID-19. Собственно, она вернулась в Хельсинки и должна пройти тест на коронавирус и уйдет в профилактическую изоляцию. Великобритания тоже столкнулась со второй волной пандемии COVID-19. Они уже разработали новую классификацию угрозы заражения регионов страны. Там трехступенчатая система. И вот уже с воскресенья графству Ланкашир будет присвоен третий, наивысший уровень угрозы. Первым в эту категорию попал город Ливерпуль. Уровни могут, кстати, при этом присваиваться как отдельным городам, так и целым графствам. И градация такая. Первый уровень — средняя опасность, второй — высокая опасность, ну и третий — наивысшая опасность. Причем параметры-то разработали, классификации, а вот как и что это означает, не очень понятно, потому что так мэр города Ливерпуль обратился, собственно, к центральным властям с просьбой пояснить, как такое получается, что у его города третий наивысший уровень угрозы, у графства Ланкашир третий наивысший уровень угрозы, но при этом в графстве Ланкашир можно заниматься в спортивных залах, и людям можно там в них находиться, а в городе Ливерпуле этого делать нельзя, и вообще-то нужно чуть ли не полный локдаун вводить. Непонятно. А во Франции начинает свою работу, собственно, в крупных городах комендантский час. Это коснется Парижа, Лиона, Марселя, Лилля и Руаны. В общей сложности это где-то 22 миллиона человек. С 9 вечера до 6 утра действует комендантский час. За первым проштрафившимся будет наказание в 135 евро. Если нарушение будет повторным, то до 6 месяцев тюрьмы и штраф в размере 3750 евро. Можно бегунам при условии специального разрешения и собачникам. Вот. Израиль, кстати, готовится выходить из своего второго локдауна. Там количество заражений снизилось с 9 тысяч до менее чем 2 тысяч уже. И, насколько я понимаю, с воскресенья откроются детские сады, и, собственно, людям разрешат выгуливаться на расстоянии до 1 километра вокруг своих домов.
Угу. Тем временем, за минувшие сутки в России выявили чуть менее 15 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, и из последних сообщений в Сахалинской области была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Сейчас с нами на прямой связи директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. Георгий Христович, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий Христович. Вот с одной стороны, конечно, столько огромное количество вакцин и препаратов от лечения или профилактики коронавирусной инфекции разрабатывается разными странами. Это, конечно, радостно. Но я просто к тому, что не стоит ли излишне надеяться на эти вакцины? Я, поскольку тут недавно столкнулся с тем, что на историю испытания вакцины против ВИЧ-инфекции, хотя, казалось бы, уж эта штука и изучена вдоль и поперек, а там, оказывается, тоже еще одну вакцину недавно свернули, потому что клинические испытания ее показали, что она не работает. Поэтому, собственно, вам вопрос, не сильно ли мы надеемся на эти вакцины?
Ну, во-первых, это не эквивалентное сравнение, сравнивать разную эффективность вакцин при разных инфекциях. Это первое. Второе, в отношении ВИЧ-инфекции существует порядка 40 вакцин, разработанных в листе ожиданий в разной фазе исследований. И у них разная эффективность. Большинство специалистов именно по ВИЧ-инфекции считают, что все-таки эффективность противовирусных препаратов, она будет, то есть она более значима, чем эффективность вакцины. Это в отношении ВИЧ-инфекции. Что касается надежды на вакцины, ну, понимаете, при инфекционных заболеваниях то, что защищало всегда людей и защищает от массовых инфекций, это управляемая вакцинация, доказавшая за 150 лет свою эффективность.
Нет, Георгий Христович, мы не про это. Мы прекрасно понимаем, что вакцинация — это здорово, это надо, и не только про коронавирус речь идет, когда мы про то, насколько быстро удастся создать работающую вакцину. Вот про что.
Но для этого есть четкий ответ. Должны быть проведены в полном объеме все клинические исследования, которые покажут высокую эффективность и безопасность. Или не покажут. Дело в том, что 30 вакцин прошли первую и вторую фазу исследований и уже находятся в стадии популяционного исследования, то есть третьей фазы, пострегистрационной фазы исследований. А это означает, что из этих 30 точно несколько вакцин, скорее всего, смогут завершить успешные исследования и будут применяться для иммунопрофилактики, прежде всего групп риск.
А вот если посмотреть по странам, которые занимаются разработкой или компаниям, ну, во всяком случае, те, которые в средствах массовой информации фигурируют, у вас какие-то надежды, ожидания есть в этом плане?
Здесь речь не о странах, а о том, что разные технологические решения есть. Перспективная российская вакцина «Спутник Ви». Есть достаточно интересные разработки и в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании. Но дело в том, что без оценки результатов клинических исследований это беспредметный разговор, то есть нужно смотреть результаты второй, последующей, третьей клинических исследований, которые показывают не только эффективность, но и безопасность иммунобиологических препаратов.
Георгий Христович, что касается препаратов от коронавирусной инфекции, во Всемирной организации здравоохранения называют единственным эффективным средством дексаметазон. При этом мы слышим, что Дональд Трамп встал на ноги благодаря ремдесивиру. А в России зарегистрированы препараты на основе...
Извините,
да, к сожалению... Не получим мы в данный момент ответ на этот вопрос.
Как всегда, на самом интересном месте.
Да, но можно было к этому быть готовым.
Кстати, да, на это обращали внимание журналисты, что Дональда Трампа лечили одним из препаратов, ну, во всяком случае, так говорят, что его лечили одним из препаратов, который был признан Всемирной организацией здравоохранения неэффективным. Но тут вопрос, видимо, в том, сам ли Трамп справился или сработал, не знаю, эффект плацебо или что, но вот, тем не менее, человек на ногах.
Да, говорят, Георгий Викулов с нами опять на связи. Это правда?
Да, я вас слушаю.
Да, вот по поводу препаратов от коронавируса, ремдесивир, которым лечился Трамп, и фавипиравир, который у нас в России зарегистрирован под различными названиями. Их ВОЗ не называет эффективными. Почему в таком случае они в продаже и почему они используются для лечения?
Ну, во-первых, международно непатентованное название фавипиравир и ремдесивир, препараты, которые уже давно известны, сами молекулы, которые использовались для лечения различных вирусных инфекций. И есть успешное применение этих препаратов. Для ремдесивира просто больше доказательной базы, в том числе он применялся при лихорадке Эбола с успехом. Но дело в том, что говорить о том, что как бы завершены все исследования для этих препаратов, нет, конечно, они не завершены. Поэтому для ремдесивира просто больше данных было получено в отношении коронавирусной инфекции. Поэтому это один из самых перспективных препаратов. Но 90% всего объема ремдесивира закуплены Соединенными Штатами Америки. И это достаточно дорогостоящий препарат. В связи с тем, что есть потребность в препаратах с прямым действием, во всем мире, не только в США, да, в других странах, в том числе в России, были сделаны попытки поиска и создания собственных противовирусных препаратов. Поэтому в разных странах есть различные кандидатные препараты. В России, вот в частности, сделали акцент на фавипиравир, но не останавливаются на поиске и других возможных препаратов. Насколько он эффективен и почему он не включен в перечень ВОЗ, ну, потому что это не автоматом делается, должно пройти определенное время для того, чтобы, соответственно, он попал в определенные согласительные документы, потому что нет ни одного пока еще объединяющего документа, в разных странах действуют свои документы. А высказывания экспертов ВОЗ, они очень противоречивы. Сначала они пугают апокалиптическими прогнозами, потом они начинают критиковать сами особо ничего не предлагая. Поэтому нужно очень дозированно и с определенной долей критики относиться ко всем высказываниям ВОЗ, которые особенно в этом году мы слышим.
Спасибо за комментарии, Георгий Христович. Георгий Викулов, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, был с нами на прямой связи. А сейчас к нашему эфиру присоединяется врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, в чем причина второй волны пандемии? Я понимаю, что специалисты не любят, когда, скажем так, обыватели это называют второй волной, но давайте, скажем, тогда рост заболеваемости.
Вы знаете, ну, если посмотреть на графики, то есть явно видно, что вот волна пришла весной, и сейчас в виде такой волны график, ну, неважно, как называть, удобно называть вторая волна, ну, давайте и называть ее вторая волна. А причина второй волны, она, в общем-то, очевидна. Значит, в отличие от весенней ситуации, когда была вот как бы локдаун всей экономики и жесткая система самоизоляции, сейчас у нас во вторую волну вовлечены новые, как бы сказать, слои населения, новые контингенты. Первое – это дети. То есть, если помните, весной у нас были закрыты в основном детские сады, школьники были переведены на дистанционное обучение, также были переведены на дистанционное обучение студенты. Это несколько миллионов человек, которые не контактировали между собой, плюс закрыты были все практически офисные помещения, офисные такие вот структуры, где люди приезжали, работали там с бумагами, то есть, скажем так, нематериальное производство. Сейчас, этой осенью, мы видим ситуацию, когда основной путь передачи инфекции идет первое, значит, все-таки через детско-подростково-юношеский слой населения, то есть это дети, молодежь, которые в разных там заведениях находятся, между собой обмениваются вирусом, перемешиваются. Они, как правило, дают инопарентную форму, то есть бессимптомную форму коронавирусной инфекции, но, принося это домой, заражая своих родителей и заражая своих бабушек и дедушек, создают вот эту вспышку. И вторая ситуация – это вот офисные работники, про которые недавно вот обратил внимание наш Роспотребнадзор, глава Роспотребнадзора. На самом деле, вот если весной, помните, там даже в ЗАГС заявление подать было нельзя о регистрации брака, и многие, особенно девушки, от этого так пострадали. Сейчас ситуация, когда все заведения работают, и вот распространение коронавирусной инфекции идет через вот этих офисных работников. Ну, по опыту могу сказать, что соблюдать там какой-то более-менее противоэпидемический режим в офисах очень сложно, потому что у нас ну там ни приточная вытяжная вентиляция током не работает, ни оснастить вот моментально все вот эти офисы там средствами дезинфекции. И самое главное, ну, там даже санузлов элементарно нет, вот, то есть, там руки мойте. А где их мыть, если там на один этаж там 20 офисов, значит, один санузел на всех. Вот. Но все туда идут, и, значит, там все, как говорится, контактируют между собой из разных офисов.
Владимир вот, Анатольевич, вот. А значит ли это, что теперь каждый сезон, пока, да, не будут введены в гражданское обращение, в массовое гражданское обращение все вакцины, мы будем наблюдать вот такие вспышки? Или рано или поздно уже коллективный иммунитет?
Вы знаете, да, вот вопрос этот коллективного иммунитета. То есть сейчас коллективный иммунитет, опять же, если помните, когда мы вышли на плато вот в начале лета, то у нас был очень разный уровень коллективного иммунитета в разных территориях. То есть Москва была впереди всех, там 26% называли, а некоторые регионы там 8-10% было всего коллективный иммунитет. То есть это, ну, практически считайте, что никакого препятствия для дальнейшего распространения коронавирусной инфекции не было. Вот, сейчас вот в эту, как бы сказать, вот прилив, в этот прилив, да, значит, коронавирусная инфекция тоже наработает какая-то еще процент прослойки вот этой иммунной. Но пока мы не достигнем иммунной прослойки там 60-70%, у нас инфекция, она вот будет с разной скоростью, но будет дальше распространяться. Вот этот пресловутый коэффициент репликации инфекции, который сейчас везде там единица и выше, ну, нету даже территории, где вот было меньше единицы, ну, кроме Китая, да, значит, он как раз и говорит о том, что от одного заразившегося заражается, по крайней мере, еще один, и вот эти эпицепочки сохраняются. Опять возвращаясь в начало...
Владимир Анатольевич... Прошу прощения, да, у нас время подошло к концу. Спасибо вам за комментарии. Владимир Болибок, врач-иммунолог-аллерголог, был у нас в прямом эфире. В студии для вас работали Кирилл Бакеев и Никита Воронков. Спасибо.
Спасибо.
Двое на двое.